Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Добрый вечер, отец Симеон.
Добрый вечер.
А вот повод, по которому мы позвали такого значительного гостя,
значительное лицо.
Сейчас нам расскажет об этом Алла Сергеевна.
Значительное лицо – это из другого автора, это из Гоголя. А мы сегодня, поскольку встречаемся в день ухода из жизни Александра Сергеевича Пушкина, 180 лет в этом году, это к тому же еще и дата такая юбилейная, очень хотелось бы сегодня о нем еще несколько слов сказать. Мы в рамках журнала с отцом Симеоном уже беседовали по поводу «Станционного смотрителя», а сейчас хотим поговорить о «Капитанской дочке». Дело в том, что это произведение, которое, я не знаю, мне кажется, что каждый его, конечно, по-своему очень воспринимает. Я удивляюсь, что который год ко мне приходят студенты, заявляющие, что «Капитанская дочка» чуть ли не любимая их книжка из всех. Я была сначала убеждена, что дети хотят на меня впечатление произвести и пытаются найти какие-то правильные ответы, чтобы понравиться преподавателю. Выяснилось, что нет. Им действительно нравится «Капитанская дочка», и для них такой вот, знаете, разрыв шаблона, вот эта пословица «береги честь с молоду». Они мне сами об этом сказали. Я устроила допрос с пристрастием, говорю, объясните мне, что происходит, почему вы из года в год приходите ко мне на первый курс, там разные совершенно люди, и говорите, что вот это так.
Это не ГМО все-таки.
Ну, мало ли, понимаете, что у нас всякое бывает тоже. Хотя дети, конечно, очень, очень радуют своими ответами чаще, чем огорчают. Отец Симеон, я знаю, что вы у себя в Курске тоже под вашим руководством выставили «Капитанскую дочку» и приводили туда семинаристов, чтобы они посмотрели этот спектакль. Почему вы выбрали это произведение? Объясните.
Да, действительно, в декабре минувшем у нас было празднование актового дня семинарии и 25-летие возрождения нашей Курской семинарии. И мы устроили вот такой праздник, постановку, литературно-музыкальную постановку «Капитанская дочка». Ну, у нас это уже такая во многом традиция, потому что год назад мы ставили «Метель», по-моему, мы об этом тоже беседовали, но «Метель» было проще, потому что целиком она у нас как прочитывалась и в сопровождении оркестра, потому что мы там использовали свиридовский цикл,
посвященный... Мы тоже его сегодня использовали.
«Метели». Да, а в этом году с помощью такого фонда «Настоящее», который занимается продвижением образовательных и культурных инициатив, вот мы сделали постановку «Капитанской дочки», ну, мне кажется, понятно, ведь, ну, во-первых, Пушкин – это наше все, действительно, и более христианского автора трудно найти, а «Капитанская дочка» сама по себе, на мой взгляд, христианнейшее произведение. Но и второе, то, что 17-й год наступил, да, столетие Октябрьского переворота, и вот то, о чем Пушкин писал, русский бунт, да, бессмысленный, беспощадный, ведь это все показано изнутри в этом произведении, и, конечно, это поражает воображение, вот те какие-то внутренние пружины, которые раскрывает Пушкин в душе русского человека, откуда вот эта жажда разрушения, крови, самозванства и все такое, то, что мы будем осмыслять вообще в этом году, как могла империя рухнуть в одночасье, такая благополучная, такая мощная, просто кучка, вот сейчас читаешь Бунина, да, «Окаянные дни», вообще какой ужас творился, банды, вообще плебса, да, который все что угодно делает, как это могло случиться, вот неожиданно они захватили власть и могли получить ее. Да, ведь вот это все в таком виде уже у Пушкина присутствует, в свернутом, можно сказать, да, в еще нереализованном полностью, потому что Пугачеву все-таки не удалось, да, до Москвы дойти, захватить. Хотя такая была вероятность, да, ведь об этом говорится.
Была вероятность, конечно.
Для вас получается едва ли не главная тема «Капитанской дочки» – это именно тема бунта. Я думаю, что просто студенты Аллы скорее с другой стороны восхищаются этим произведением, а вы сейчас именно на этом сконцентрировались.
Да, и замечательно, что на фоне вот таких эпических событий, да, катастроф, можно сказать, мы видим историю любви, да, молодых людей. Конечно, для семинаристов и вообще в целом для молодых людей это очень важно и очень показательно, интересно. интересно, что на фоне какого-то эпохального события происходит решение человеческих судеб. И мне кажется, что у Пушкина это вот тема промысла Божьего, она была вообще всегда основной. А вот как и в «Метели», так и в «Капитанской дочке» она выходит на первый план. Вот этот промысл Божий, который совершенно какими-то невероятными путями приводит людей к счастью, к решению каких-то совершенно запутаннейших вопросов, благодаря тому, не просто вот автоматически приводит, да, что куда не денешься, вот судьба так тебе, вам быть вместе, а именно благодаря тому, что они берегут свою честь с молоду, да, и что они проявляют какие-то очень важные христианские качества, как милость, самоотверженность, как преданность друг другу, как благородство.
Я вам должна сказать, что для меня в детстве не было ничего скучнее этой повести, в том числе из всех произведений Пушкина, эти феерические сказки, прекрасные совершенно, да, которые дети знают обычно наизусть, потому что взрослые им их очень часто читают, а у детей память хорошая, там много свободных килобайт или даже мегабайт, и туда все это очень хорошо ложится. Так вот, когда дело дошло до «Капитанской дочки», я даже не помню, в каком классе? Классе в восьмом, наверное.
В шестом даже.
В шестом? Мне кажется, чуть позже, потому что вот у меня ощущение, что я меняла школу, просто, и что мы уже с моими новыми одноклассниками сидим на уроке, это дикая тоска. Я думаю, ну что может быть на свете скучнее, чем фамилия Гринёв?
У вас, наверное, плохой учитель литературы.
Я не буду таких вещей говорить, потому что это, знаете, как это оценочное суждение, это мне бы хотелось сейчас оставить за скобками. Это отдельная большая история, и она, во всяком случае, она замечательный совершенно человек. Но, понимаете, вот что касается этого текста, я читала и думала, вот для меня, кто для меня герой? Вот Одиссей капитана Блада. Ну, мне сколько там, 12 лет или 13 лет, я уж не помню. Ну, 12 пусть будет. Вот Одиссея капитана Блада, вот это да, вот это я понимаю, там, пираты, понимаете, Карибское море или какое-то там море, я уже тоже сейчас не помню, Средиземное пусть оно будет, там, Арабелла, это любовь, вот когда там шпаги, понимаете, битва, вот это вот все, вот это я понимаю. А тут что? Вот эта Белогорская крепость, которая вообще не крепость, а какая-то деревня, одна ржавая пушка на всех, 100 каких-то инвалидов. Где вот это все, понимаете, где этот задор, где это коварство? Там дуэль даже, она как выглядит? Ничего вот такого, знаете, душещипательного, а просто две шпаги конфисковали у этих дручунов и закрыли в чулан. И кто закрыл? Жена коменданта Василиса Егоровна. Что там, вот что это такое? Для меня это все было, знаете, каким-то пародией на героическое такое произведение. И я это совершенно не приняла, не восприняла. И прошло много лет, прежде чем я снова открыла эту книгу и увидела, есть такое слово, бомбический текст.
Но вот он... Космический.
Космический, фантастический, я не знаю, витражный, да какой угодно, понимаете? Потрясающий, глубокий, ну и далее со всеми остановками. Но сколько лет прошло?
Ну, я соглашусь, да, конечно, в том возрасте мне тоже «Граф Монте-Кристо» или там «Три
мушкетёра»
как-то это
да.
Повеселее было. И, наверное, я тоже дорос до «Капитанской дочки» намного позже уже, совсем, можно сказать, недавно. Но это такие вещи, которые они в разных возрастах по-своему как-то прорастают. И респект тем ребятам, которые уже поступают в университет, уже понимая, насколько это замечательное произведение.
Я это тоже... Удивительно, но факт.
А как вы доросли, вы сами это слово употребили, вы открыли томик Пушкина и вдруг, что называется, обнаружили там сокровище, как вы заново для себя открыли «Капитанскую дочку», в каких обстоятельствах, ради чего?
Ну, вы знаете, перечитываешь же классику периодически, и вот вдруг действительно понимаешь, что это вообще как какая-то невероятная вещь, и она абсолютно про наше время, вот как сейчас я, например, перечитал «Войну и мир», и просто потрясен, ну, вот настолько про наше время, про все, что со мной происходит и вокруг, что это просто поразительно. А в школе, ну, что-то в школе считывается, какие-то слои, но, конечно, вот, скажем, то, что касается бунта и вот этих всех фундаментальных общественных потрясений, наверное, это сложно в школе. А то, что касается вот этой любви романтической и вот тех, о чем, тех вещей, о которых там Акуджава пел, совесть, благородство и достоинство, да, вот оно, святое наше воинство, мне кажется, это действительно может понять даже, в общем-то, школьник, если ему как-то это интересно и правильно растолковать. Мне кажется, здесь действительно в подаче и в учителях литературы.
А у вас книга открыта, это «Капитанская дочка»?
Да.
А на каком
да.
месте?
Ну, у меня на последних тут словах, на финале. Но мне, например, из «Капитанской дочки», конечно, то, что мне кажется центром, ее ядром, я вот даже для себя выписал, когда Гринёв говорит, что я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством. Вот это вот меня, конечно...
Хитросплетение обстоятельств,
да.
Действительно.
Промысл Божий. То есть, собственно, о чем идет речь? О промысле Божьем.
Вот удивительно, писатель Алексей Варламов в свое время для журнала «Фома» написал статью про «Капитанскую дочку», где как раз говорит об этом удивительном, о том, как можно наблюдать промысел Божий в этой книге, и сравнивает, кстати, это с Толстым в «Войне и мире», где, по его мнению, тоже некий промысел судьбы, он так выступает в роли авторского, в виде авторского решения. Вот Толстому нужно, пишет Варламов, убрать в какой-то момент Элен Курагина, он ее убирает, чтобы Пьер остался свободным. И это вот литературовед, писатель считывает как некий такой вот авторский шаг. Некоторая искусственность в этом есть. А в «Капитанской дочке» такого нет. Абсолютно естественно. Ну вот по мысли уважаемого Алексея Варламова, я сейчас в данном случае ссылаюсь на статью, вот абсолютно естественным, непреложным образом считывается, что действительно все промысел Божий, не авторский диктат, а вот по-другому в жизни у него и сложиться не могло. Может быть, это вопрос гениальности автора, что так считывается?
Ну, это действительно спорно, потому что, если я не ошибаюсь, Толстой сам говорил, ой, моя Наташа неожиданно выскочила замуж, да?
Потому что Пушкин так про Татьяну говорил.
Про Татьяну говорил. Вот моя Татьяна, да, номер какой-то выдала,
вышла
замуж за генерала.
Они все так про своих героинь говорят.
Да, может быть, это такой ход, конечно.
Внезапность поведения героев как бы для автора изначально не очевидна. Ну, вообще, да, мне кажется, что если человек увлекается, любой человек, который более или менее пытался что-то писать в своей жизни, он понимает, что в какой-то момент персонажи начинают его вести. Это многие про это говорят. По поводу... Я, конечно, кто я такая, чтобы спорить с Алексеем Николаевичем Варламовым, ректором литературного института, частым гостем нашей студии и любимым гостем. Но мне все-таки кажется, что в «Капитанской дочке», когда, например, в финале Маша Миронова попадает в Петербург, она знает, куда ей идти, чтобы попасть к императрице. Она внезапно оказывается в саду, в котором внезапно оказывается та же самая женщина, которую она ищет, но в образе там, какой-то простой такой прогуливающейся дамы. Это императрица. Внезапно у Маши состоялся с ней разговор, внезапно та ее выслушала. И вспомнила про какого-то капитана этой Белогорской крепости. Да про эту Белогорскую крепость никто в жизни не слыхивал вообще. Но императрица вспомнила его заслуги. Да-да-да, я про это слышала и так далее, и так далее. И вот она посмотрела на Машу, умилилась и, соответственно, помиловала Петрушу Гринёва, за которого Маша ходатайствует. Такое количество совпадений на единицу времени, это действительно можно назвать чудом. Возможно, это из тех событий, про которые у меня в жизни такое бывало. Напишешь книгу, тебе скажут, что это все придумки, потому что так не бывает. В общем, бывает. Но это действительно, знаете, как-то читаешь и понимаешь, что скорее это авторские ходы.
А вот ты говоришь, и мне кажется, что когда настолько все невероятно, но это только промысел Божий так может.
А, ну, может быть и так.
Не, ну вообще Достоевский об этом писал, что если реальные события, которые в жизни происходят, переложить на бумагу, то никто не поверит, что то, что жизнь нам предлагает, это совершенно фантастическое сцепление обстоятельств именно. И поэтому, ну вот у Пушкина именно в «Капитанской дочке» меня поражает вот это сохранение интриги, да. То есть вот вроде бы решился вопрос, да, все у них нормально, там уже начинается у Гринёва с Машей, и потом опять раз его арестовывают, и вот так одна, другая, третья волна, да, то к Пугачёву несколько раз попадает, да, с угрозой смерти, да, то есть если ты первый раз читаешь, ты все время боишься, что вот-вот-вот что-то страшное случится, не срастется, и в конце вот это, конечно, хэппи-энд, он как неожиданность такая приходит, и не сочиненная, а вот все-таки здесь действительно у Пушкина поразительно вот эта органичность развития событий, то есть не, у меня не представляется, что это как-то вот авторским именно волей как-то так навязано. То есть именно такое как плавное течение, но совершенно, конечно, необыкновенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим о капитанской дочке Пушкина, поскольку сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина, а капитанская дочка – одно из самых известных его произведений, одно из самых любимых у современных подростков, как выясняется, совершенно неожиданно. Вы начали говорить про содержательную часть, а мне бы хотелось, если позволите, чуть-чуть сейчас в сторону уйти, а потом мы к этому вернемся. У вас книжка открыта на финальных сценах этой повести, а у меня в самом начале она открыта, потому что то, что сразило меня наповал и заставило уже во взрослом сознательном возрасте эту повесть раз и навсегда полюбить, это язык. Мы про язык сегодня уже в рамках журнала говорили, про пушкинский, но мне бы хотелось здесь привести пример, поскольку здесь времени больше чуть-чуть, какой-то невероятный, потрясающий такой иронии или даже, ну, мягче юмора, и при этом, вот знаете, как вот не затягивание какого-то такого, а невероятной динамики. Значит, речь идет о том, что месье Бопре, гувернанта нашего главного героя Петруши Гринёва, застукали за разными нехорошими делами и донесли хозяину дома, да, соответственно, да, отцу Петруши. Угу. Он на расправу был краток. Доложили, что мусье, так его называл Савельич, поэтому здесь Пушкин с иронией употребляет слово «мусье». Доложили, что «мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу доброй надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог. Несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.
Потрясающе.
Представляете, кончилось, и на этом действительно кончилось его воспитание. А ему лет 13-14 на тот момент. И дальше он пишет про себя, что он жил недорослем и далее со всеми остановками. И здесь действительно становится непонятно, если он получил такое образование и воспитание, то откуда в нем сформировалось вот это представление о том, что можно, что нельзя. Если он проиграл 100 рублей, он, у него какой-то прям, вот, знаете, внутренний такой протест против того, что ему безумно жаль Савельича, который распоряжается его деньгами. Старик охает, крякает, там, вздыхает, но вместе с тем все равно Петруша на него нажимает и заставляет выдать ему 100 рублей, чтобы вернуть бильярдный долг. Это вообще первый такой заплыв его в большой жизни, когда он без присмотра родительского остался, и он возвращает долг. А дальше в благодарность будущему вот этому самому, еще пока неизвестно, что это тот самый Емельян Пугачев и бунтовщик, а так он просто проводник его через метель, он ему дарит заячий тулуп, просто потому что у него изнутри вот это чувство благодарности, которое нужно во что-то воплотить, в какое-то конкретное дело.
Я думаю, христианские ценности, они все-таки впитывались, как говорится, молоком матери тогда. Ну, плюс они же все-таки родители не только на бобре все оставляли. Это некое домашнее воспитание.
Здесь про это ничего не сказано, про домашнее воспитание.
Но мы догадываемся, что что-то было, иначе, ну, как он стал таким, кем он стал. Да, то есть ведь это «береги честь с молоду», это ему говорил и отец, по всей видимости, да. И вот, кстати говоря, вы сейчас говорили о языке, о том, что вот само построение фразы и ход повествования совершенно завораживающий у Пушкина. Вот мы именно поэтому сделали, кстати говоря, не в собственном смысле пьесу такую, а именно литературно-музыкальную постановку. То есть текст читался именно. Да, его пришлось там сокращать.
Про «Мыс доброй надежды» вы прочитали.
Да, было, было. Конечно, это очень веселые такие сцены. То есть, действительно, человек немножко отвык современный от вот такого вроде бы неспешного входа, да, от таких вот длинных повествований. Но когда ты слушаешь это внимательно в темном зале, и это хорошо читают, да, потому что у нас были актеры московские, известные, знаменитые актеры, это воплощали, то это, конечно, поразительно абсолютно производит впечатление, и мы понимаем, что насколько наш язык сегодня убог, беден и ничтожен, да, по сравнению с тем, что предлагал Пушкин.
Ну, нам есть к чему стремиться. Мы можем его открыть, напитаться там, и потом пользоваться.
Конечно. Да, и вот, кстати говоря, вы тоже упомянули, что это одно из самых лучших произведений, но оно не только самое лучшее произведение «Капитанская дочка», но и, по сути, это последнее крупное произведение Пушкина, то есть это некое его завещание нам оставленное, да, ведь в 36-м году он его закончил, опубликовал. Да, поэтому это тоже какие-то дает нам особые чувства при чтении. Да, вот финал жизни великого писателя и поэта здесь воплотился. Да, все его размышления о человеческих судьбах, о превратностях судьбы, об отношениях, о том, что главное в жизни, да, о том, что надо хранить, от чего надо остерегаться.
А вот поразительная вещь, ведь ему в это время 37 лет. Ну, 36-37. Когда он работает над «Капитанской дочкой». Это, по нашим нынешним меркам, это абсолютно вот молодой человек. Мы сейчас в этом возрасте, знаете, ну, в лучшем случае, или, может быть, не в лучшем, а как это нередко бывает, прощаемся с эго, потому что каким-то очень мощным фактором в жизни выступают там, у людей дети, или там, необходимость заботиться о родителях, или что-то еще. Очень часто этого и не происходит, и, в общем, как там говорят, да, и после 40 лет все равно сохраняется вот это состояние, что я в центре мира.
Инфантилизм такой.
Ну, возможно, да. А здесь речь идет о каких-то таких глубинных вещах, и это пишет человек в 36-37 лет. Но это потрясающе. Это какой-то, знаете, уникальный, я считаю, человеческий замес. Даже по тем временам, мне кажется, это было очень серьезно.
Абсолютно, можно только согласиться. Но это тайна гения, конечно. То есть в Пушкине, почему мы его «наше все» называем? Но в нем вот как-то сошлось все такое русское, глубинное, и вот он как-то сумел это творчески осмыслить и воплотить литературно. Да, хотя мы как бы вспоминаем, что если там брать кровь, то, собственно, какого там замеса только нет, да. Вот, и араб там, и все такое.
Можно я чуть-чуть позволю себе так проблематизировать наш такой яркий, солнечный,
легко,
светлый разговор о солнце русской поэзии? Кто-то сейчас нас послушает и скажет, ну, хорошо, честь, достоинство, благородство, доброта. Собственно говоря, то, что сегодня называется общечеловеческими ценностями. Причем здесь христианство? Вот что мы можем ответить, кроме того, что, ну, послушайте, вся культура выросла из христианства, и на этом как бы закончить разговор. Что мы еще в этом тексте можем найти такого, что укажет нам на Христа? Как по-вашему, отец Симеон?
Нет, ну, во-первых, даже сами по себе эти ценности, они вырастают из христианства, да, потому что, собственно, честь и совесть в отрыве от христианства, они теряют вообще свое значение, свою соль, да, но и есть и прямые указания, скажем, на какие-то обращения, на молитва постоянно сопутствует героям, да, и, собственно, мы помним, что именно когда Маша молится при Пречистой Богородице, да, итог получается благополучный. Да, мы не знаем, что если бы этой молитвы не было, то что, что было бы. Да, и поэтому даже какие-то внешние знаки, они свидетельствуют. Но дело не во внешних знаках, а именно вот в том глубинном основании, которое лежит в основе поступков героев, потому что иначе бы они себя вели по-другому, не будь они христиан. Потому что сегодня, ну, вот говорят патриотизм, там, да, говорят там общечеловеческие ценности, но без реального наполнения живого, вот как мы видим в героях, чем сильно литературное произведение, что оно дает нам евангельские ценности, воплощенные в конкретном человеке, в конкретных жизненных обстоятельствах. Да, потому что мы как-то об этом говорили, что действительно, да, мы читаем Евангелие, чтобы руководствоваться в нашей жизни, как поступить. Но еще очень важно увидеть и какой-то конкретный пример, воплощенный в живом человеке, с его сомнениями, метаниями. Ведь у Петруши Гринева там же постоянно происходит какая-то борьба. Вот как ему поступить, да, вот даже с тем же Пугачевым? Может быть, примкнуть, как ответить? И он говорит, я рад, что там, например, во мне победила все-таки благородная сторона, когда он ему отвечает, ну, сам пойми, я же дал присягу, да, как я могу тебя почитать государем, как я могу к тебе присоединиться, да ты сам же мне не поверишь, да, то есть он честно себя ведет и мужественно, да, а это без христианской убежденности невозможно. Если бы вера не жила в его душе, даже пусть так вот ярко, абсолютно не выраженная, да, то, конечно, он бы не смог пройти вот это огонь и воду.
Цельность, я бы сказала. Вот слово «целомудрие», которое сегодня не всегда правильно понимают, оно же на самом деле означает, если вслушаться в него, это как, какую-то вот цельность такую и мудрость, да, то есть... Внутреннее устроение не когда человек разбросан на 100-500 проекций, как у нас сейчас это бывает. Здесь я один, там я другой, там в Фейсбуке я третий, с родителями я четвертый, с друзьями я пятый и так далее. А какое-то, знаете, какое-то внутреннее такое, ну, какое-то стержневое, что ли, устроение, когда человек понимает, кто он перед Богом, кто он перед людьми. Но это на самом деле очень высокий уровень самосознательности. Сейчас многим людям для этого психологические тренинги необходимы, для того, чтобы понять, кто я в этом мире. Не такой, каким меня хотят видеть, не такой, какими обстоятельства вот требуют, чтобы я стал или стала, а кто именно я вот в полноте своей личности, вот в этом самом, ну, если угодно, если позволите, точнее сказать, целомудрие, да, а у Петруши это некая заданность такая изначальная, и поэтому, когда он оказывается в чрезвычайных обстоятельствах, перед угрозой фактически гибели своей от рук Пугачева, он понимает, что он вот эту свою цельность, точнее сказать, это его цельность, она ему диктует правильный ответ. А до этого она ему продиктовала тот самый заячий тулупчик, который его в итоге и спасает.
Ну, конечно, если бы он искал количество лайков, то он бы, наверное, на суде себя по-другому вел. Он бы сказал, ребята, я же спасал вообще Машу, невинную сироту, которую должны были погубить. Но он ничего это не говорит, потому что ему не количество лайков, не мнение окружающих важно, а вот некое благородство, действительно, он не хочет замешивать ее имя вот во все эти разборки. Да, то есть совершенно другая мотивация. В этом смысле это и есть благородство, да, когда ты действуешь не в соответствии с тем, что о тебе подумают окружающие, да, а в соответствии с тем, что тебе диктует какое-то внутреннее чувство, совесть, да, о которой мы говорим.
Архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».